Дорогие друзья, в прямом эфире работает проект «Союз онлайн» в студии Марина Гранкина. Православный мир вступил в Великий пост, и на многих языках звучат в эти дни слова Великого Покаянного Канона, литургии преждеосвященных даров, молитвы преподобного Ефрема Сирина. Даже если не брать страны дальнего зарубежья, только Россия объединяет в себе 190 народов. И, конечно, многие из них, соседствуя с православными христианами, уверовали в Господа Иисуса Христа. Некоторые после принятия крещения даже выделялись в отдельные этнические группы. Например, кряшены, у которых существует свой язык богослужения – церковно-кряшенский. С его возникновением связана знаковая дата, которую недавно отметили в Казанской митрополии.
Первый день весны ознаменовался особым событием в жизни кряшенского прихода Казанской епархии. Ведь именно в этот день, 1 марта 1869 года, состоялось первое богослужение на церковно-кряшенском языке, которое возглавил в то время иеромонах Макарий Невский, впоследствии ставший митрополитом московским и коломенским. По случаю 150-летия этого знакового события в храме Тихвинской иконы Божьей Матери прошла праздничная божественная литургия. Возглавил ее настоятель храма, митрофорный протоиерей Павел Павлов. Храм Тихвинской иконы Божьей Матери является единственным в Казани кряшенским приходом, и потому он ведет активную проповедническую деятельность среди кряшенского населения города. Пример такой работы можно было увидеть прямо на богослужении. Римма Петровна, как и все участники ансамбля кряшенских народных песен, на все значимые события одевает свой традиционный кряшенский наряд, который достался ей от прабабушки и является семейной гордостью и реликвией, о которой она может рассказывать часами.
Для чего ходим? Чтобы наши дети знали свое прошлое, своих предков, кто мы были, кто мы есть.
Этот наряд является не только украшением, но и своеобразным примером традиции и особенностью кряшенского народа.
За незамужние девочки одевали колфак. Назывался он пак-колфак. С такими сучками белый колфак невесты. Девушки белый колфак одевали. А это уже замужние. Вот когда выходит девушка замуж, именно подсадная мама, что ли, называется, одевает невесту вот такой наряд и ведут на венчание в церковь.
Кряшены – это потомки тюркских племен, принявшие христианство в XII веке и при этом имевшие свой собственный язык и свои традиции. Их приравнивают к татарам, но на самом деле с татарами у них мало общего. И для того, чтобы не потерять свою историю и сохранить наследие для будущего поколения, в этот день по благословению митрополита Казанского Татарстанского Феофана состоялась конференция «Историческая роль и значение родного языка в возрождении и духовно-нравственное воспитание кряшен России».
Сегодня в храме Чистихинской иконы Пресвятой Богородицы здесь, в Кряшенском приходе города Казани, совершена соборная литургия современными, скромными преемниками великих миссионеров второй половины 19-го столетия, православными священниками в молитвенном предстоянии народа Божия.
На конференции были затронуты все аспекты кряшенской приходской жизни, а также историческое формирование богослужения на кряшенском языке. Ставились вопросы, как сохранить традиции, как передать ее будущему поколению. Один из вопросов, ставимых на конференции, был вопрос о необходимости преподавания кряшенского языка на приходах, где есть представители этого языка.
Действительно, было такое, чтобы на каждом приходе были воскресные школы, и все-таки на каждом приходе вот этот язык церкви, язык богослужения, он как бы литургический язык, чтобы он изучался. В языке такой профанном, в языке священном есть расхождение, потому что даже очень такие созвучные слова иногда имеют особый религиозный оттенок, о котором можно просто и не знать, если нет этой подготовки.
В Республике Татарстан насчитывается более 20 кряшенских приходов, и эта цифра говорит о довольно успешной работе в сфере воцерковления и сохранения этнических традиций.
Русская церковь дает такие благоприятные условия для развития богослужения на родном языке. Вот. И слава Богу, что вот именно благодаря такому подходу, что кряшены понимают богослужение.
Деятельность епархии священнослужителей помогает любым, кто хочет прикоснуться к православию и соединить свою жизнь с Богом. Весь последующий год будет проходить различные мероприятия, посвященные этому событию. Ведь свою историю мы знать обязаны, чтобы передать это богатство следующему поколению. Ведь не зная свое прошлое, нельзя построить свое будущее.
Вот не поспоришь с коллегами. Правдивые знания о прошлом важны для будущего. Ровно 102 года назад была явлена в России икона Божией Матери Державная. Так Царица Небесная утешила русских людей, лишенных законного государя. Исторической правде о событиях начала 1917 года посвящена книга Ивана Лукьяновича Солоневича «Великая фальшивка февраля», фрагмент которой я предлагаю вашему вниманию.
Солоневич. Годы жизни 1891-1953. Русский публицист, мыслитель, исторический писатель и общественный деятель. Накануне революционных событий в Петрограде работал репортером газеты «Новое время». Выдающийся спортсмен, один из создателей борьбы самбо. В 1932 году бежал из Беломоро-Балтийского лагеря, где отбывал заключение по политической статье. Сумел переправиться за границу. В эмиграции жил в Финляндии, Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае. В разное время издавал газеты «Голос России» в Болгарии и «Наша страна» в Аргентине. Автор книг «Народная монархия», «Россия в концлагере», «Великая фальшивка февраля» и других.
Лично я был профессиональным свидетелем событий всего 1916 и 1917 годов. Политическим репортером крупнейшей газеты России, Суворинского «Нового времени». Даже для нас, репортеров, так сказать, профессиональных всезнаек, революция была как гром среди совершенно ясного неба. Правда о феврале будет тяжелой правдой. Легких правд у нас нет. Есть такой рецепт производства артиллерийских орудий. Нужно взять круглую дыру и облить ее сталью. Получится орудие. Целый ряд исторических концепций фабрикуется именно по этому рецепту. Берут совершеннейшую дыру и обливают ее враньем. Получается история или исторический факт. Именно по такому рецепту Петр I был сделан великим, Екатерина II великой, Павел I безумцем, Николай I Палкиным. История, или точнее историография февральской революции с изумительной степенью точности повторяет рецепт артиллерийского производства. Берется дыра, и дыра обливается выдумками. Самое занятное то, что в феврале 1917 года никакой революции в России не было вообще. Был дворцовый заговор. Заговор был организован земельной знатью при участии или согласии некоторых членов династии. Тут главную роль сыграл Родзянко. Денежной знатью Гучков, военной знатью генерал Алексеев. У каждой из этих групп были свои интересы. Эти интересы противоречили друг другу, противоречили интересам страны, противоречили интересам армии и победы. Но никто не организует государственного переворота под влиянием плохого пищеварения.
Михаил Владимирович Родзянко. Годы жизни 1859-1924. Действительный статский советник, один из лидеров октябристов, председатель 3-й и 4-й Государственной Думы. В 1917 году председатель Временного комитета Государственной Думы. Александр Иванович Гучков. Годы жизни 1862-1936. Крупный капиталист, лидер партии октябристов, депутат 3-й Государственной Думы, впоследствии ее председатель. В 1915-17 годах председатель Центрального военно-промышленного комитета. Михаил Васильевич Алексеев. Годы жизни 1857-1918. Генерал от инфантерии, пехоты. С августа 1915 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего. В 1917 году с февраля до мая верховный главнокомандующий.
Заговор был организован по лучшим традициям 18 века, и основная ошибка декабристов была избегнута. Декабристы сделали оплошность, вызвали на Сенатскую площадь массу. Большевистский историк профессор Покровский скорбно отмечает, что императора Николая I спас мужик в гвардейском мундире. И он также скорбно говорит, что появление солдатского караула могло спасти и императора Павла I. Основная стратегическая задача переворота заключалась в том, чтобы изолировать государя-императора и от армии, и от массы, что и проделал генерал Алексеев. Самую основную роль в этом перевороте сыграл Гучков. Его техническим исполнителем был генерал Алексеев, а Родзянко играл роль, так сказать, слона на побегушках. Правые, которые сделали революцию, признаться в этом не могут никак. Именно поэтому правая публицистика эмиграции ищет виновников февраля в англичанах, немцах, евреях, масонах, японцах, цыганах, йогах, бушменах, нечистой силе и в деятельности темных сил. Ибо как признаться в том, что темными силами были как раз помещики, фабриканты и генералы? Не могут об этом говорить и левые. Ибо что тогда останется от народной революции? От великих завоеваний февраля и от восстания масс против проклятого старого режима. Правые не могут признаться в том, что страшная формулировка государя-императора о предательстве и прочем относится именно к их среде. Левым очень трудно признаваться в том, что февральская манна небесная, так неожиданно свалившаяся на них, исходила вовсе не от народного гнева, не от восстания масс и вообще ни от какой революции, а просто явилась результатом предательства, глупости и измены в среде правившего слоя.
Сегодня интернет-страница Екатеринбургской епархии опубликовала поздравление в адрес правящего архиерея. На 15 марта День иконы Божьей Матери Державная приходится 21-я годовщина епископской хиротонии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Присоединяясь к поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес архипастыря, мы предлагаем вам послушать обращение владыки.
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все мы сейчас находимся в преддверии великих святых дней Святой Четыридесятницы Великого Поста, времени особого подвига и особого духовного подъема. А для того, чтобы душа не унывала, Святая Церковь в первое же воскресенье Великого Поста совершает торжество православия. Торжество православия – это сила Духа, которая внушается человеческому сердцу, чтобы он всегда верил в Бога, доверял Ему и всегда жил по заповедям Христовым. Я всех вас приглашаю в первое воскресенье Великого Поста собраться на месте будущего храма Святой Екатерины и совершить там это молебное пение, торжество православия для укрепления нашей веры, для призывания помощи Святого Духа, чтобы вот эта сила Духа, она всегда соприсутствовала каждому жителю нашего города и укрепляла нас в добром делании в граде Святой Екатерины. Храни вас всех Господь!
Добавлю, что в воскресенье 17 марта в эфире телеканала «Союз» вы сможете увидеть прямую трансляцию богослужения, которое пройдет под открытым небом на месте возведения храма Великомученицы Екатерины. Начало в 13 часов по московскому времени. Всех, кто может лично присутствовать на соборной молитве, приглашаем прийти на площадь перед театром драмы в 14:30, начало молебна в 15 часов по времени Екатеринбурга. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.